Андрей Константинов. Судья. Часть первая. Судья. Февральские ночи в Петербурге долгие и темные. Холодный ветер бродит по пустынным улицам надменного города, швыряя в лицо случайных прохожих мокрый снег. В такие ночи хорошо быть дома, лежать на широкой кровати под толстым одеялом, прижимаясь к теплому женскому телу. А на улице холодно и страшно. И никого, кроме бандитов и ментов, не встретишь. И еще неизвестно, кто из них страшнее. Примерно так думалось бывшему зафлабу и кандидату наук, а ныне частному извозчику, медленно курсировавшему на стареньком москвиче по Васильевскому острову в безнадежных поисках клиента. На углу Малого и Детской кандидат-извозчик притормозил, чтобы москвич не рассыпался на ямах и рытвинах перекрестка. Справа от машины чернело пустыми глазницами выбитых окон бывшее общежитие университета. Слева начиналось Смоленское кладбище. Хоть и был бывший зафлаб кандидатом очень материалистических биологических наук, но почувствовал, как суеверный страх вдруг захолодил живот. Веселенькое место. Тут клиентов точно не будет, кроме душ неупокоившихся. Попытался приободрить себя шуткой извозчика, вдруг оцепенел от ужаса, машинально вдавив педаль тормоза в пол. Из темноты кладбища скользнула к машине черная тень. Вымазанная землей рука стукнула в стекло.
«Подбросишь, хозяин?»
«Не-не-не-не», — забормотал биолог, судорожно ища ногой педаль газа.
«Ты что, больной?»
— сказала тень хриплым, но вполне человеческим голосом.
«Фильмы ужасов смотреть любишь?»
«Я раньше любил, пока видак не продали. Жрать-то что-то надо. Спасибо родной демократической власти. Сам дурак ее же и выбрал». Извозчика, видимо, от пережитых волнений разобрал словесный понос. «Куда ехать-то?» Человек с кладбища уже по-хозяйски усаживался на переднее сиденье. Биолог хотел было робко возмутиться, но странный пассажир вдруг выудил из кармана смятую 20-долларовую бумажку и положил ее перед водителем.
«Езжай пока в центр, там определимся».
Человек устало закрыл глаза и попытался откинуться в кресле. Вываленного в грязи человека звали Сергеем Челищевым. И еще полгода назад он работал следователем в прокуратуре. Неужели уже полгода прошло? Сергей нашарил в кармане куртки сигареты, зажигалку и закурил, не спрашивая разрешения у водителя. Как ни странно, печка в раздолбанном москвиче работала на совесть, и Челищев почувствовал, как приятное тепло разливается по замерзшему телу. После зимней холодной грязи котлована в салоне старенькой машины было даже уютно. «Да, веселые дела. Что делать-то будем, дядя Сережа?» — спросил себя Челищев и открыл глаза. Москвич выезжал на пустынный Невский. «Центр?» — намекнул водитель, опасливо косясь на пассажира. «Куда дальше поедем?»
«Подожди, браток, дай подумать»,
— ответил Челищев, закуривая новую сигарету. Пальцы начали дрожать в похмельном колотуне. Дрожь эта, с одной стороны, мешала сосредоточиться, а с другой заставляла соображать быстрее. По опыту Сергей знал, что через несколько минут похмелье заявит о себе во весь голос, и тогда станет по-настоящему плохо. «Домой я не поеду. Не могу, не сейчас. К Катерине?» «Тоже не могу, не выдержу, дело на врачу. Помнится, доктор передал, что антибиотик мне 3 дня сроку дал, чтобы появиться. Отлежаться надо, оклематься, в себя прийти. Где бы упасть?» Дожил, никого вокруг. «Федосеич, как же я сразу-то?»
«В Лугу поедем».
Повернулся Челищев к притихшему извозчику.
«Куда? Нет, это ж без меня!»
Начал было протестовать тот, но резко осекся, увидев извлеченные Сергеем из недр грязных штанов 2 сотенные купюры бакинских. «Бакинские доллары. Жаргон».
«Ага. Я сейчас, мне только домой позвонить надо, предупредить, что...»
«Иди звони».
Устало махнул рукой Челищев и, увидев нерешительность в глазах водителя, вымученно усмехнулся.
«Да не бойся ты за свою банку, кому нужна эта развалюха? Иди звони. Дай еще пиво мне возьми, пару банок в ларьке, а то меня совсем бадун забодает».
Егор Федосеевич Алексеев, в прошлом известный в Петербурге тренер по дзюдо, воспитавший ни одного чемпиона, прошел через его руки когда-то и Чилищев. Федосеевич любил его, выделял за прекрасную природой подаренную технику выполнения приемов, но ставку на Сергея никогда не делал. Злости в тебе нет, а без злости чемпионами не становится. Федосеевич был талантлив и авторитетен, но слишком независим и чудаковат, чтобы занимать высокие посты среди чиновников от спорта. Что-то кому-то он не так сказал или даже по роже дал какому-то деятелю. Через несколько месяцев его круто подставили, завели уголовное дело по факту хищения талонов на питание спортсменов во время сборов. Сергей, уже работавший в то время в прокуратуре города, пытался помочь, но пару лет Федосеевичу пришлось-таки потоптать зону. Выйдя по амнистии, он из Питера уехал, обосновался на маленьком хуторке под Лугой, оставив городскую квартиру, бросившей его молодой жене-теннисистке. После зоны Федосеевич как-то сразу постарел. Огородничал и жил отшельником. Изредка его навещали лишь самые любимые ученики, в число которых входил когда-то и Чилищев. К хибаре Федосеевича москвич доплелся лишь под утро, когда Сергей уже влил в себя 4 банки пива. Похмелье не отступало, сжимало липкими тисками грудь, сбивало дыхание и лихорадочно потряхивало все тело. Чилищев еле вылез из машины, которая, тут же развернувшись, торопливо затарахтела в обратный путь. Федосеевич открыл дверь сразу, словно всю ночь поджидал Сергея. Спокойно осмотрев Чилищева с головы до ног, старый тренер угрюмо поинтересовался.
«Давно запил?»
Сергей измученно мотнул головой и вытер со лба испарину.
«Не помню. Давно, дней 5 или 6».
Старик крякнул, осмотрел еще раз одежду Чилищева и буркнул.
«Сымай. До исподнего раздевайся, на диван ложись, предом укройся».
Сергей бросил одежду грязным комом у порога и со стоном опустился на старенький диван. Федосеевич пошуровал в шкафу, вытащил бутылку, налил полстакана.
«Пей залпом, а то загнешься еще, пока баню истоплю и все остальное приготовлю».
Чилищев выпил. Это была спиртовая настойка с каким-то необычным привкусом, но разобраться в своих ощущениях до конца Сергей уже не смог, потому что впал в странный полутранс-полусон. Остатками сознания Сергей как-то реагировал на то, что Федосеевич отнес его на руках в баню, потом заставил выпить большую кружку какого-то травяного варева, от которого Чилищева долго выворачивало наизнанку. Потом старик парил его и снова заставлял что-то пить. Последнее, что запомнил Чилищев перед тем, как окончательно провалиться в забытье, это как Федосеевич расспрашивал его, а он, еле ворочая языком, отвечал. Потом глаза старика стали расти, надвинулись на Сергея, и он утонул, растворился в них. Он проснулся с абсолютно ясной головой, но руки и ноги были совершенно ватными, слабыми, как у новорожденного. Чилищев повернул голову и встретился глазами с Федосеевичем, сидевшим за столом и прихлебывавшим чай из большой кружки.
«Ну что, жив, Охламон?» «Еще не знаю», — честно ответил Сергей, ощупывая себя непослушными руками.
На Чилищева было надето старенькое, но чистое армейское бязевое белье, но когда его переодевал Федосеевич, Сергей не помнил.
«Какой сегодня день? Сколько я проспал?»
Старик фыркнул в кружку.
«Продрых ты ровно сутки, хорошо вовремя приехал. Еще б немного попил, и привет горячий. Мог бы запросто ласты склеить. Ладно, давай к столу, алкашонок».
Чилищев откинул старый плед, поднялся с дивана и сам не понял, как очутился на дощатом полу. Ноги не держали напрочь. Федосеевич даже не переменил позу, продолжал прихлебывать чай.
«Молодец, страховку еще помнишь, в падении группируешься правильно. Че разлегся-то? К столу давай. Идти не можешь, ползи. Меньше себя жалей, больше думай о том, что сделать надо».
Сергей заскрипел зубами и на четвереньках пополз к столу. Пока он вскарабкивался на скамью, старик налил огромную керамическую кружку какого-то горячего отвара.
«Пей. Когда пьешь, гулять тебя поведу. Сам себя будешь выхаживать».
От травяного взвара Чилищева пробил горячий пот.
«Мне завтра назад в Питер надо. Желательно в человеческом виде».
«Завтра? Жаль, еще бы пару денечков, ты бы у меня совсем огурцом стал. Ну, завтра так завтра. Погуляем сейчас, потом поешь и снова спать будешь. А Травки из тебя всю дурь выдавит. Расслабься сейчас, потом думать будешь».
Федосеич выгуливал Сергея целый день, отвлекал от черных мыслей разговорами, рассказывал разные смешные случаи из своей тренерской практики. Словно по взаимному уговору, они не касались причин, приведших Чилищева на хутор в таком скотском состоянии. К вечеру пошел снег. Огромными мокрыми шапками он налипал на ветви деревьев в саду, гнул их к земле. Старик перехватил взгляд Сергея на заснеженные деревья и спросил.
«Ничего это не напоминает тебе, Сережа?»
«Нет. А что?»
— встрепенулся Чилищев. Федосеич помолчал, покачал головой укоризненно.
«Да, много это подзабыл. Основной принцип дзюдо был когда-то открыт человеком, который вот так же смотрел на заснеженные деревья. Снег гнет ветки, и чтобы не сломаться под тяжестью, им нужно склониться до самой земли. Тогда снег сам соскользнет, а ветки распрямятся. Силу противника нужно использовать против него же».
«А если противников слишком много?»
«Слишком много как раз не очень страшно, они обязательно будут мешать друг другу. Тебе же нужно лишь сделать правильный отсчет своих движений. Побеждает не тот, кто самый сильный, а тот, кто правильно концентрирует свои силы в нужном направлении».
«Знать бы это направление», — невесело усмехнулся Сергей.
«Это знание живет в тебе, постарайся услышать его. Оно заложено в каждом человеке, но большинство не желает с ним считаться».
Помолчали. Покачивающиеся на ветру заснеженные ветки завораживали Сергея, словно гипнотизировали. В шелесте снега и свисте ветра слышались какие-то знакомые голоса.
«Пойду баню топить, а там поужинаем, да и спать пораньше ляжем».
Голос Федосеича вывел Чилищева из оцепенения, и он тряхнул головой.
«Егор Федосеич, я вчера вам что-нибудь рассказывал?»
«Ну, такое, не совсем обычное». Старик усмехнулся.
«Да уж наговорил три вагона арестантов. Не знаю даже, верит ли или бредил ты. На антибиотик какой-то жаловался. Ты что, водку еще таблетками какими-нибудь заедал?»
Сергей опустил глаза.
«Нет, антибиотик — это человек такой. Точнее, нелюдь. Я... Вы лучше забудьте все, что я говорил. Мог сболтнуть что-нибудь, что вам беду принесет».
Федосеич нахмурил брови.
«Ты, Сережа, за меня не решаешь, что мне лучше. И строчать меня не надо, поздно уже. Я все свое давно отбоялся, оттого и покой в душе обрел. Болтливостью я и с молоду не отличался. А расспросить тебя вчера должен был, мы давно не виделись, и я понять хотел, что за человек ко мне пришел».
«Ну и что за человек? Каково заключение?» Попытался иронизировать Чилищев.
«Человек пока что, раз душа болит. Не жалел ты, видно, душу-то свою, всю ее поранил. Ладно, пойду баню топить, за ужином поговорим, если захочешь».
После бани Сергея совсем разморило. Он размяк и вдруг неожиданно для самого себя начал рассказывать Федосеичу все свои злоключения, подробно и без прикрас. Старик слушал, не перебивая, лишь изредка прихлебывал из кружки остывший чай. Потом они долго сидели молча, пока, наконец, Сергей не поднял голову.
«Что мне теперь делать-то, Федосеич?»
Старый тренер посопел в кружку, потом взглянул Чилищеву прямо в глаза.
«Это ты сам должен решать, Сережа. Только сам, а никак иначе. Одно только скажу. Жизнь никогда не захлопнет за тобой одну дверь, не открыв другую. Думай, Сережа, думай. А сейчас пошли спать. Завтра тебе вставать рано, если днем в Питере хочешь быть».
Утром Федосеич отдал Чилищеву выстиранную и выглаженную одежду и подвез его на мотоцикле в лугу.
«Ну, с Богом, сынок. Я в тебя верю, ты хороший парень. Переможешь беду и себя обретешь. Меня знаешь, как найти. Всегда тебе рад буду. Береги себя».
Они обнялись, и Сергей, не оглядываясь, пошел на вокзал. Днем он уже был в Питере и сразу начал искать Виктора Палыча. Антибиотик словно ждал его звонка, сидел в кабинете у Степаныча. Особой радости, услышав голос Сергея, он не выказал и добрым дедушкой не прикидывался.
«Нашлась пропажа. Нагулялся.
«Да я, как сказали, доктор передавал, чтобы через 3 дня...»
Начал оправдываться Чилищев, но антибиотик перебил его.
«Ладно, потом переговорим». Подходи к 8 вечера на угол Энгельса и Луначарского. Там такой длинный дом стоит. Ко второй парадной подходи. Тебя встретят и ко мне проведут. Все.
Антибиотик повесил трубку. Сергей поехал домой переодеться и умыться с дороги. У подъезда хозяина дожидался его Вольво. Сергей погладил машину по заснеженному крылу.
«Хорошая ты моя. Смотри-ка, дождалась, не угнали тебя, на части не растащили».
С поднявшимся настроением он вошел в квартиру, долго прибирался, вытирал скопившуюся пыль, потом тщательно побрился, вымылся, надел чистую рубашку и незаметно для себя задремал в кресле. За час до назначенного антибиотиком времени Сергей проснулся, потянулся, радуясь возвращающейся в тело силе, смастерил себе на скорую руку чашку кофе и отбыл. «Странное место выбрал Виктор Павлович для разговора», — думал Чилищев по дороге. «Интересно, почему к Степановичу не пригласил? Конспиративную хату завел, наверное?» Двор огромного П-образного дома, стоявшего на углу Энгельса и Луначарского, был пустым и темным. Сергей вышел из машины и, не торопясь, пошел ко второму подъезду. Он не оглядывался, поэтому не заметил, как скользнули за ним три тени. Они бесшумно настигли Чилищева, и внезапно Сергей ощутил, что на него сзади напялили грубый длинный мешок, через который в грудь уперлось острое лезвие.
«Жить хочешь? Тихо будь!»
На руках Сергея щелкнули наручники, и его, придерживая с двух сторон, куда-то быстро повели. Взревел мотор автомобиля, чьи-то руки нагнули Чилищеву голову, а потом толкнули в спину. Он упал на заднее сиденье автомобиля, и почти сразу его перекатили на пол. Невидимки сели в машину. Те, кто устроились сзади, поставили ноги на Сергея и на всякий случай кольнули его ножом.
«Тихо, тихо».
Машина рванулась вперед. Сергей попытался устроиться поудобнее и сразу же заработал пинок каблуком под ребра.
«Тихо. Блять, скимаузы!»
«Скимаузы. Группа табасаранское выражение. Табасаране. Табасаранцы. Народность в Дагестане». Волна липкого страха накрыла Чилищева, но он попытался сосредоточиться и просчитать ситуацию. «Кто это? На милицию не похоже. Совсем не похоже. Комитет? Им такой цирк зачем? Говорили с кавказским акцентом. Кто? Гурген? Зачем? Мы расстались нормально. Чечены? Зачем? Кто знал, что я здесь буду? Антибиотик? Но могли и от дома везти. Куда везут? Спокойно, спокойно. Если просто замочить хотели, уже грохнули бы. Значит, разговаривать будут. Кто?» Машина шла на приличной скорости, и Сергей догадался, что его вывозят за город. После резкого поворота налево дорога стала хуже, ухабы и ямы заставили похитителей снизить скорость. Машина сделала еще несколько поворотов и остановилась. Чилищева грубо вытащили и, толкая в спину, заставили идти. Терпкий запах навоза, пробивавшийся даже через плотный мешок, вызвал у Сергея предположение, что он находится на какой-то ферме. Его втолкнули в теплое помещение, щелкнули ключом наручников, но только для того, чтобы, надев на каждое запястье по отдельному браслету, приковать его руки к стулу. Чилищева, похоже, оставили одного. Хлопнула дверь, и с улицы отдаленно донесся чей-то голос, говоривший на незнакомом гортанном языке. Снова хлопнула дверь, вошедший зажег свет, а потом сдернул с Сергея мешок. Сергей огляделся. К своему удивлению, он обнаружил, что сидит прикованным к стулу в чистой и неплохо отделанной комнате, напоминавшей гостиничный номер. Дорогие обои, ковровое покрытие на полу, хрустальная люстра под невысоким потолком. Прямо перед Чилищевым стоял плечистый крепыш. Его вислый нос, крепкие белые зубы и густая трехдневная щетина убедительно свидетельствовали о том, что родина незнакомца лежит где-то рядом с хребтами Кавказа.
«Ты кто такой и зачем?»
Договорить Сергей не успел. Крепыш ударил его подошвой зимнего сапога в лицо. От этого удара Чилищев вместе со стулом кувыркнулся на пол, сразу же поблагодарив судьбу за то, что пол в комнате застелен паласом.
«Давай так, я тут спрашиваю, а ты свой рот поганый будешь открывать, когда я скажу, да?»
Кавказец одной рукой рывком поставил стул вместе с Сергеем на место, и того поразила эта страшная, какая-то первобытно зверская сила.
«Ты куда шел, а? Куда?»
Сергей молча дернул щекой и отвернулся.
«Куда шел, блядь?»
Страшный удар кулаком в лицо снова швырнул Чилищева на пол. В голове зазвенело и зафонило, как в испорченном телефоне. Кавказец снова поднял стул, Сергей облизнул кровь с губ.
«Где твой хозяин, а?»
Чилищев сплюнул кровь прямо на пол и выдохнул.
«Хозяин у тебя есть, а я сам по себе, сам себе хозяин».